Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 9 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и смотреть на то, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас машин на 2% больше, чем было в прошлую среду. 711 тысяч автомобилей. Смотрим на карту, смотрим на оценки. Аналитики Яндекса оценивают ситуацию в 5 баллов. Обещают нам 2 часа 6-бальных пробок и максимум в 7 баллов к 7 часам вечера сегодня. В общем, чуть попроще будет, чем вчера или позавчера. Будем надеяться, что погода не ухудшится, потому что тогда все эти прогнозы, как вы понимаете, изменятся на совсем плохую ситуацию. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут в прямом эфире? Во-первых, одно из главных, одно из самых обсуждаемых событий сегодняшнего дня — это публикация большого интервью, которое дал президент Беларуси Александр Лукашенко российским журналистам «Арти», Первого канала, «Россия-1» и радиостанции «Говорит Москва». Сегодня обсуждают многие из тех заявлений, которые в этом интервью сделал Александр Лукашенко. В ближайшее время я предлагаю поговорить о заявлении Лукашенко по поводу выборов президента. Отдельно я склонен к тому, чтобы провести досрочные выборы президента. Насколько серьезно это заявление, как к нему относиться, поговорим в ближайшие 10 минут. А вторая тема – это заявление Дмитрия Медведева, о котором тоже довольно много говорят. Медведев, председатель «Единой России», напомню, предложил ввести в России минимальный гарантированный доход.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. Минпромторг России предлагает распространить маркировку на алкоголь и начать с пива. Это заявление Мантурова. Пока непонятно, о чем идет речь, как быстро эти планы должны будут сбыться и что это означает, к примеру, с точки зрения цены на пиво. Пока непонятно, это срочное сообщение. Заявление Мантурова только что появилось. И вот еще. Со ссылкой на источник РИА Новости пишет: окончательного решения о продлении на полгода индивидуальных санкций Европы, Евросоюза в отношении России по Украине стоит ждать в ближайшие дни.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, возвращаемся к интервью, которое президент Беларуси Александр Лукашенко дал российским журналистам. Тут Юста спрашивает, а кто был от радиостанции «Говорит Москва»? Главный редактор Роман Бабаян был от радиостанции «Говорит Москва». Слушаем Александра Лукашенко.
Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю.
Вы к этому склонны?
Да, именно я. Никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен, пожалуйста.
А вы к этому готовы?
Где-то года через два, да, насколько
мы
понимаем?
Нет, я по срокам не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти.
Процесс это, да, сколько может занять?
Надо, если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские.
Итак, Александр Лукашенко, как он говорит, впервые в этом интервью российским журналистам допустил возможность проведения досрочных выборов президента, но не стал говорить, как быстро это можно организовать, учитывая все его предложения на этот счет. Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований и политолог. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как относиться к этому заявлению Лукашенко? Это своего рода признание по поводу выборов этих или нет?
Знаете, я не слышал, о каком заявлении вы сейчас разговариваете, поэтому повторите это, пожалуйста.
Когда Лукашенко сказал, если мы будем менять Конституцию, мы должны прописать выборы президента, и я, говорит, склонен к тому, чтобы провести досрочные выборы президента. Вот об этом.
Ну, это вполне юридически понятно, что если действительно будет принята новая Конституция, то, во-первых, для него удобна будет та ситуация, что, очевидно, пусть даже там будет прописано какое-то ограничение для сроков президента, но они, очевидно, будут новые. Во-вторых, несомненно, что ему нужна дополнительная легитимация его президентской власти. После тех беспорядков, которые сейчас произошли, эта легитимация нужна и для внутренней жизни Белоруссии, потому что действительно сейчас сильно изменилось общественное настроение, это очевидно. Это является проблемой для ныне действующей власти, но также и во внешних отношениях, в первую очередь в отношениях с Западом. Поэтому идея проведения новых выборов – которые бы были бы более открыты для западных наблюдателей, то есть это, соответственно, нужно подготовить, чтобы действительно западные наблюдатели приняли участие во всем этом процессе, это был бы выход из ситуации, поэтому я думаю, что такой вариант обсуждается, в том числе обсуждается и во внешних отношениях Беларуси.
Надо ли понимать, что такое заявление означает, что Лукашенко на этих будущих выборах баллотироваться уже не будет?
Нет, я не сомневаюсь, что будет баллотироваться. Он чувствует себя, ну, так сказать, хозяином той системы, которую создал, и главным ответственным за нее. Вот мы вчера-сегодня могли познакомиться с интервью, которое давал Лукашенко российским средствам массовой информации. Он очень четко опять дал понять, что он горд той системы, которую создал, и что он не даст ее разрушить. А, в общем-то, все эти новые силы, которые идут, ну, в первую очередь, под западным влиянием, они действительно настроены на разрушение этой системы. Он видит себя единственным человеком, который способен удержать эту систему, и открыто говорит о том, что он считает это своей ответственностью. Так что я думаю, что несомненно, он будет принимать участие в новых выборах, и я также почти не сомневаюсь, что он на них победит.
Еще один вопрос. Учитывая нынешнюю ситуацию, о которой вы уже упоминали, подобного рода заявления, подобного рода обещания новых, причем досрочных выборов президента, могут ли они хоть как-то успокоить ситуацию?
Ну, видите ли, в принципе, он ситуацию уже удержал. Сейчас действительно речь идет о том, чтобы как-то успокоить и найти тему для переговоров, ну, с теми же западными, как говорится, партнерами, потому как с ним уже можно разговаривать как с победителем. Победителем там не только выборов, но и всего этого послевыборного противостояния. Сейчас стоит уже вопрос о том, как ему эту свою победу закрепить, что называется. Да, тут могут быть такое широкое общественное обсуждение Конституции, которое во многом можно будет сделать по примеру того, что было в России в связи с поправками. Опять же, это и несколько переключит внимание, что называется, перенаправит энергию некоторых общественных сил в более конструктивное в отношении к власти русло, ну и позволит действительно в целом направить внутреннюю жизнь на обсуждение новых каких-то форм. Так что я думаю, что это нормально для любой власти, которая оказалась в действительно очень трудной ситуации в связи с такими массовыми сильными протестами, нормально придумать какой-то такой большой процесс, в который было бы втянуто все общество, максимально широкие его слои, для того, чтобы заключить то, что называется новый общественный договор. Вот новый вариант Конституции может быть таким новым общественным договором. И в случае успеха такого процесса, конечно, в целом система будет стабилизирована.
Но это все работает только в случае, если на самом деле хотя бы небольшое, но большинство примет эти идеи. Вот 134-й, насколько прав с вашей точки зрения, когда пишет, большинство населения в Беларуси все-таки за Лукашенко, он понимает это и потому спокоен?
Знаете, я не берусь оценивать, какой процент сейчас выступает за Лукашенко. Действительно, у нас, к сожалению, нету объективных данных на этот счет. Скажу так, когда действительно абсолютное большинство выступает за одного политического лидера, то организовать действительно мощные общественные протесты, дело гиблое, за них никто и не берется. Так что я думаю, что есть факт общественного недовольства, есть факт противостояния в обществе, а в каких долях соотносятся те, кто действительно выступают за Лукашенко и те, кто выступает против него, тут у нас нет сведений. Но тут есть еще проблема, что те, которые выступают за него, очевидно, выступают менее активно, чем те, которые выступают против. Да? То есть это то, что не подсчитывается при соцопросах или каких-то вот таких данных, чисто формальных, но то, что можно считывать как общественную атмосферу. Вот сейчас в Белоруссии заявлять, что ну ты за Лукашенко, ну как бы неудобно, на тебя как неприятно посмотрят. А люди, которые выступают против Лукашенко, наоборот, очень гордятся своей смелой оппозиционной позицией.
Можно я тогда еще уточню в завершении нашего разговора? Вы говорите, значит, признаться в том, что ты за Лукашенко, в общем, невыгодно, но при этом чуть раньше вы сказали, Лукашенко уже выиграл и ситуацию переломил.
Да, он, несомненно, переломил ситуацию, потому как, в общем-то, оппозиция не смогла использовать какую-либо технологию цветной революции. В общем-то, все ожидали, что она попытается сделать Майдан, но, очевидно, для этого не хватило ресурсов. Сейчас митинги спадают. Да, оппозиционность по-прежнему в моде, да, митинги по-прежнему все-таки массовые, действительно массовые митинги, но они уже не собирают не столько людей, сколько еще совсем недавно. Так что да, тренд уже пошел на спад, и, в общем-то, во многом Лукашенко уже может чувствовать себя в этом противостоянии победить.
Понятно, спасибо.
Но факт да, смены общественной атмосферы, он очевиден для всех, так что задача как-либо примирить разные части общества друг с другом, она стоит объективно перед властью, и, в общем-то, да и перед внешними партнерами и Белоруссией.
Спасибо, Олег Неменский. Ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования и политолог был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я, конечно, верит ли мне своим ушам? Вот я слышу оценку специалиста в институте. Значит, я с Белоруссией связан просто очень сильно. Вот вы корреспондентов посылаете, а я с народом белорусским говорю, у меня они работают. Там и есть организация, которая точно знает, как закончились выборы. Это ФСБ России и те, кто докладывает Владимиру Владимировичу Путину. С треском проиграны выборы.
А, подождите, Михаил, вы только тогда должны сказать, вы ФСБ или вы Владимир Владимирович?
Нет, ФСБ это известно. Я разговаривал с сотрудниками ФСБ, говорит, конечно, мы знаем, что набрал 15%. Но дело сейчас не в этом.
Нет, это важно.
Так, нет, ну, все же прекрасно понимают, что подавляющее большинство белорусов не просто не хотят его, а его ненавидят. Потому что то, что он сейчас делает, не проходит просто так. Как он собирается 2 года там какие-то выборы внеочередные... Лукашенко однозначно сейчас тянет время. Он не собирается объединяться с Россией. Он хочет в очередной раз проехать на своем менталитете. И ему это позволяют. В Белоруссии, вы не представляете, какая ситуация. Я каждый день разговариваю с ними. Говорят, мы будем идти до конца. То, что там происходит, равно 1000 майданов. А человек говорит, что Майдан не получился. Это страшнее.
Подождите, Михаил, еще раз. А вы как бы считаете, что людей, которые за Лукашенко, на самом деле нет?
Почему? Есть. Но мы же... Но выборы для чего мы проводим? Ну, если
нет,
за Путина тут... большинство проголосовало, значит, Путин президент.
А там 15. Я понял, хорошо. Так любой может сказать. Без доказательств это же блеф, пишет Нильс Майкл, 401-7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, прошу.
Ну, Михаил, свою амплуа выдает...
Давайте мы не друг друга обсуждаем, но я прошу вас.
Хорошо, хорошо, по делу. Значит, за что белорусы, это одна эмоция пока что. Все, что я вижу, это одна эмоция сплошная. Что дальше? А если начнется буча, там, я не знаю, там, разрыв страны или просто гражданская война, то это будет ухудшение, а, во-первых, резко...
Да, слушайте, давайте вернемся, давайте вернемся к заявлению Лукашенко. Впервые, по сути, в этом интервью он признает, что он не против досрочных выборов президента. Напомню, он еще даже не вступил в этот срок, в котором допускает досрочные выборы. Что это значит?
Да, это значит, что человек цепляется за, как, знаете, волк раненый цепляется за свою жизнь, так и Лукашенко. Это все понятно. Про Лукашенко речи нет вообще. Это уже списанный козырь, понимаете?
Да, речь тогда что будет дальше?
Белоруссии.
Ну так и что будет дальше тогда в этих условиях?
А что будет дальше? Вот нам надо думать и работать в Беларуси, чтобы не было как на Украине. Это уже наши должны политологи думать.
А, ну понятно тогда. А? Это другая история. Если вы не хотите на эту тему говорить, пусть политологи говорят. Так мы с политологом поговорили. Только что Олег Неменский был в эфире. Объединения России и Беларуси при Лукашенко точно не будет. Это стало понятно Алексею Морозову. Во всяком случае, он прямо сейчас нам это пишет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что сегодня самый важный день. Сегодня истекают полномочия Лукашенко как избранного президента. И, собственно, сейчас все начнется. И я напомню, что вот в России революция 17-го года началась.
Подождите, когда... а почему вы решили, что они сегодня истекают?
9 числа истекают.
5 ноября 2020 года вообще-то.
Не-не-не, сегодня 9 сентября.
Извините, вот я смотрю на новости, все-таки 5 ноября. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Прошу.
Ну вот смотри, видите, элементарный пример. Мы с вами хотим объединиться, да? И я как бы обладаю большими ресурсами, чем вы, или вы наоборот. И где место вот наше или... ваше или мое, допустим. Вы понимаете, что он как бы должность теряет, если объединиться? Его можно понять.
А, подождите, а вот про досрочные выборы президента, что он, как это понимать?
Ну вот до этого говорили, скорее всего, он тянет время. Но если объединиться, он же не будет президентом.
Не-не-не, подождите, но он же уже говорил о том, что так объединиться все равно невозможно, как это предусмотрено союзным договором, и надо по-новому договариваться. В вашей логике, которую неоднократно повторяли слушатели, получается, что и тут Лукашенко пытается тянуть время. Напомню, мы только что обсуждали сегодня опубликованного интервью Александра Лукашенко, пока президента Белоруссии, точно российским журналистам.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Цитата. «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения». Это вот так выступил Медведев на совещании по специальным проектам партии. Он отметил, что такие модели есть в нескольких странах. Он сказал, что пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать людям поддержку, чтобы сохранить социальную стабильность. И он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно максимально внимательно проанализировать с экономической и финансовой точки зрения. Екатерина Шульман, доцент кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Продолжим разговор про гарантированный доход в России. Теперь об этом говорит Медведев. Как вы к этому относитесь?
Регулярно общаемся с вами, Юрий, именно на эту тему.
Да.
Видите, какой она обладает неприходящей актуальностью. А действительно, слышал я вчера о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который не только партийный лидер, но и замсекретаря Совета Безопасности, говорил о том, что хорошо бы ввести в России обязательный доход, поскольку это будет мера, насколько я понимаю, по поддержке малоимущих, и она сможет заменить остальные социальные льготы. То есть, видимо, так, опять же, судя по контексту, у него в голове та форма введения базового дохода, которая отменяет все остальные льготы и социальные пособия. То есть каждому фиксированная сумма в месяц, и все остальное, вот весь этот конгломерат льгот и пособий, который сейчас у нас существует, отменяется. Это, в общем, финский вариант в определенной степени и достаточно рискованный политически, если именно об этом идет речь, потому что, если вы вспомните, когда у нас монетизацию льгот проводили в 2004 году, то это вызвало довольно большие протесты, потому что люди такого рода вещи воспринимают как несправедливые. Когда, с одной стороны, вроде как какую-то сумму в зубы дали, а с другой стороны, вот эти вот заслуженные льготы, которые воспринимаются как некие социальные привилегии, их отобрали. Если же речь идет не об этом, а о том, что вот безусловную некую сумму людям вручают тем, у кого доходы ниже определенного уровня, то, конечно, период пандемии наводит на такие мысли. Как мы с вами уже говорили, в это время даже самые такие капиталистические страны, вроде Соединенных Штатов, прибегают к таким мерам, которые традиционно считались всегда левыми.
Каких последствий, с вашей точки зрения, от подобного рода инициатив можно ждать?
Ну, если цель состоит в том, чтобы понравиться избирателю, то это, ну, по крайней мере, свежо. Вот представьте, Единая Россия эту штуку, значит, предлагает всем выдать просто так по там 1000 рублей или сколько там у них будет. А дальше все зависит от того, как это будет описано, и от администрирования.
С вашей точки зрения, это может быть 1000 рублей или это первые цифры просто для примера названные?
Ну, слушайте, это надо спрашивать у Минфина, откуда я знаю, сколько там в принципе может быть. Ну, смотрите, вот эта вот выплата на детей разовая, которая потом оказалась двукратной, это, в общем, некоторый такой образец того, чем мог бы быть обязательный базовый доход. Вот всем семьям, и богатым, и бедным, вне зависимости от того, значит, работают они или не работают, всем на каждого ребенка до 16 лет выдали вот по 10 тысяч. То есть это, конечно, такая пандемическая, чрезвычайная мера, но вот как-то это сделали, и ничего.
Просто сегодня появилось сообщение о том, что собираются в этом месяце выплатить безработным на детей еще по 3000 рублей.
Вот так вот даже. Ну, видите, какой-то фестиваль просто невиданной щедрости.
Ну, то есть примерно вот если... об этом уровне вот этих возможных выплат и приходится говорить, если мы говорим о планах государства на этот счет.
Опять же, те люди, которые занимаются у нас обсчетом бюджета, должны на этот вопрос ответить, сколько мы можем себе позволить. Потому что одно дело разовые выплаты, другое дело регулярные. Весь смысл гарантированного гражданского дохода, универсального базового дохода, он по-разному называется, состоит в том, что он происходит регулярно. То есть человек может на это рассчитывать и, исходя из этого, строить свои планы. А это уже совершенно другая нагрузка на бюджет.
Спасибо, Екатерина Шульман, доцент кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Базовый доход – это интересно, но терзают смутные сомнения, так ли это хорошо. Рим III, 750-й, пишет об этом. Обманут? Не знаю как, но обманут. Аж свербит у панка 13-го. Не понимает он, в чем тут что-то не так. 134-й тоже не верит. Они даже обещанные выплаты по коронавирусу не смогли или не захотели выплатить. Подождите. Это какие... не смогли или не захотели выплатить. Все обещанные выплаты, насколько я понимаю, реализованы. 7373948. 7373... А в бизнес уже не надо идти учителям, как советовал тот же Медведев, спрашивает Николай Любер. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, он ничего конкретного не сказал, поэтому вот это подразумевать, что он имеет в виду, это... Может, ну, бесконечное количество.
Не, ну, то вы чувствуете, одно дело обсуждение на уровне экспертов, другое дело, когда это как идею выдвигает председатель правящей партии.
Ну, я думаю, что это просто какой-то блеф, потому что он говорил, что денег нету, там, вы держитесь, пенсионную реформу сделали, там, пенсионный возраст, а тут
ну, то есть, если вдруг это давать. Случится, для вас это будет приятный сюрприз тогда?
Я думаю, что, ну, большая вероятность, что этого не случится.
Но если там случится, это... было бы неплохо, я так понимаю. Силуанов обещал пенсионерам прибавку в 1000 рублей для возможности путешествовать. Ну вот еще 1000 прибавит. Алишер, это 572-й, Алишер полагает, что это к выборам. Алексей Морозов полагает, что таким образом Медведев из «Единой России» топчет поляну ЛДПР Жириновского. Вроде же популизм не его тема. Но то есть это популизм. Людям это не нужно. 7373948. Я просто не понимаю, как к этому относиться. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, это не просто будет приятным сюрпризом, это просто 50 миллионов человек спасет от голодной смерти, то, что предлагает Дмитрий Анатольевич.
А сколько тогда должно быть денег, чтобы вот столько миллионов?
Вот возникает вопрос в сумме. Ну, давайте ее обозначим просто как минимальный прожиточный минимум по региону.
То есть вы полагаете, 50 миллионов человек нуждаются в прожиточном минимуме?
Ну, если у них сейчас цифра ноль каждый месяц идет на баланс.
У 50 миллионов. А откуда вы знаете это?
Ну, такая цифра у нас, это Росстат, ну, те доходы...
50 миллионов, у которых нулевые доходы, утверждает наш слушатель. И, как он говорит, он ссылается на данные Росстата. Проверим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 9 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Передо мной лента информационных агентств. Следим за главными сообщениями, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас 5-бальные пробки, как ожидается, к 6 вечера они станут 6-бальными, а максимум в 7 вечера эксперты оценивают, возможно, 7 баллов. Прямо сейчас на 4% машин больше, чем в прошлую среду в это время. 727 тысяч автомобилей едут по городу, ну или передвигаются по городу, потому что при 5-бальных пробках, наверное, просто так вот ехать будет довольно сложно. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире, это работа над законопроектом о запрете продажи долей в квартирах по семейного проживания. Ну, это вот когда муж с женой, к примеру, расходятся, не могут договориться, и муж продает свою долю кому-то на сторону. Это хотят запретить. А как тогда решать эту проблему? Поговорим прямо сейчас. А вторая тема, это история так называемой ямы на Хохловской площади в Москве. Там сначала вроде как все это сделали красиво, а теперь вокруг площади устанавливают стеклянное ограждение. Получается, открытое публичное пространство без забора, без замка на входе у нас пока почему-то не приживаются.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Мосгордуме готовят законопроект о запрете продажи долей в квартирах по семейному проживанию. А Наталья Метлина, член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике, она разрабатывает этот законопроект. Она рассказала о том, что в интервью агентству городских новостей Москва, что с ее точки зрения сейчас 147 миллионов россиян находятся под угрозой появления так называемых профессиональных соседей. Вот тут важно понять, не преувеличивает ли она эту проблему, но говорит, у большинства наших граждан ведь есть доля в квартире. Доли получали при приватизации, их выделяют при получении наследства, при покупке жилья с использованием материнского капитала, выделяются доли на детей и так далее. И дальше вот эта история попытки разойтись. Понятно, что это семейная драма, но если, к примеру, людям запретить продавать на сторону эти доли, то как эти семейные драмы будут решаться иначе? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. С одной стороны, да, проблему надо решать, потому что история с профессиональными соседями, это довольно широко, прежде всего, по СМИ известные истории. Это когда вместо бывшего мужа рядом с бывшей женой живет какой-то совершенно неизвестный человек, да это еще хорошо, если один человек, а профессиональных жильцов обычно бывает несколько, и такое сожительство практически невозможно. Наталья Метлина в Мосгордуме пытается разработать законопроект, который это запретит. Она с нами на прямой связи. Наталья Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Юрий, добрый день, радиослушатели.
Первый вопрос. Когда вы говорите в интервью агентству «Москва», что 147 миллионов граждан находятся под угрозой появления профессиональных соседей, вы же преувеличиваете проблему.
Ну, понимаете, я не то что преувеличиваю, я активно привлекаю внимание к этой теме. И объясню почему. Потому что все-таки практически все население России, особенно те люди, которые имеют квартиры в городах, в общем-то, имеют их на правах долевой собственности. Муж с женой вместе покупали квартиру или им дало предприятие. Дети получили квартиру после смерти родителей и пытаются это все разделить. То есть в какой-то степени и даже уже последнее веяние, если вы используете средства материнского капитала, то вы просто обязаны включить в число собственников всех членов вашей семьи. То есть априори семья из 4 человек, покупающая квартиру с учетом материнского капитала, используя средства материнского капитала, она уже становится участником долевой собственности. Любая конфликтная ситуация, вы знаете, что у нас большое количество разводов в стране, к сожалению, да, вот, оно все равно касается раздела того или иного имущества. И очень часто единственным имуществом семьи является, собственно, недвижимость. И вот то, как делится эта недвижимость, к сожалению, это привлекло мое внимание еще очень-очень давно. Я вообще занимаюсь темой квартирного аферизма еще со времен, когда я работала совершенно секретно, там, в начале 2000-х годов тема эта менялась. Вот последние 10 лет это, конечно, долевое рейдерство, которое стало просто бичом больших городов. Знаете, один вчера мой родственник спросил меня, слушай, говорит, а мне вот задают вопрос, а почему Метлин занимается этим в Москве, почему не Госдума этим занимается, почему как бы московская тема, потому что для Москвы, вот я как бы как раз и отвечаю, собственно, на этот вопрос, потому что для Москвы это, ну, просто острейшая тема, потому что у нас самая дорогая недвижимость, у нас гигантский мегаполис, у нас огромное количество людей, так сказать, сюда приезжают в поисках, так сказать, заработка вот такого вот легкого, ну, и рейдерские захваты жилплощади, это, в общем, стало такой вот темой для организованных преступных группировок, которые, я не скрою, они приезжают из других крупных городов. Там есть там самарская группировка, есть пермская группировка. И, в общем, они вот в поисках таких вот конфликтных историй, они как раз вот на этом деле и наживаются, скупая доли. Я еще раз подчеркиваю, речь идет не о микродолях, не о микродолях, еще раз подчеркиваю. Речь идет о любой долевой собственности. Вот, собственно, мы сейчас, конечно, в усиленном режиме, потому что законопроект вызывает массу вопросов, и прежде всего на меня, так сказать, вот накатываются те, кто, скажем, несколько иначе видит эту тему, и говорят, вот, медленно покушаются на право человека распоряжаться своей собственностью.
Вот об этом уже вам, пока вы говорили, да. Вот уже слушатели, да, пишут, как вы можете запретить продавать, да, собственность.
Я не имею права запретить вам продавать собственность. Но давайте определимся с понятиях, что такое собственность. Вот у нас есть Росреестр, который регистрирует сделки купли-продажи объектов недвижимости. Что такое объект недвижимости, спросите вы? Объект недвижимости – это объект, который имеет кадастровый номер, кадастровую стоимость и местоположение на карте. Вот доля, не выделенная в натуре, без определенного порядка проживания, а именно этим сейчас занимаются рейдерские группировки, именно поиском и куплей именно таких долей, вот это не объект недвижимости. Я настаиваю на том, я вообще такой пламенный борец за семейные ценности и за защиту семьи. Но сегодня получается так, что мы, учитывая даже опыт Советского Союза, и хочу напомнить, что с 57-го года у нас не проектируются коммунальные квартиры. Но мы, то есть только квартиры по семейного проживания. Хотя такого термина у нас в законодательстве вообще нет, что странно. То есть мы прописываем приоритет вообще семьи и ценности семьи в Конституции, а в законодательстве у нас нет понятия квартира по семейного проживания. Одна, двух, там, трех, четырехкомнатная квартира. К сожалению, выделить долю в натуре в таких квартирах практически невозможно. Что это значит? Это нужно определить эту долю, нужно там устроить отдельный санузел и отдельный вход и отдельную кухню. Да. Где вы это сделаете? Вот вы живете в какой квартире? Можно у вас сделать и разделить ее на две квартиры?
Да, как правило, ну, в любой квартире это почти невозможно сделать. Давайте про другое.
Практически невозможно.
Давайте так, про другое. Вы это запрещаете? Да. Вы хотите это запретить, а что взамен, вас спрашивают, нужен закон, вот пишет 876-я, который обязывал бы, если есть вопросы, обязывающий делить квартиру через продажу, то есть ее целиком продавать и делить деньги.
Значит, смотрите, я считаю, что давайте так, сначала не про закон, а про здравый смысл.
Да.
Если есть участники долевой собственности, которые, скажем так, мало заинтересованы, кто-то более заинтересован, кто-то менее заинтересован в том, чтобы квартира осталась у него, они садятся за стол переговоров и говорят, слушайте, вот мы там брат с сестрой, мы с тобой впополами, давай мы эту квартиру вместе продадим и разделим деньги согласно имеющимся у нас долям. Это самый простой способ внутри семьи решить эту проблему. Это самый простой способ. Очень часто такой способ реализации невозможен по разным причинам. Для кого-то это единственное жилье, для кого-то здесь с этим домом связаны какие-то воспоминания, историческая ценность там, и так далее, и тому подобное. Поэтому начинаются всевозможные тяжбы, которые и приводят на это, как мухи слетаются на сладкое, значит, слетаются рейдеры и помогают, собственно, в кавычках, помогают решить эти вопросы. Что мы предлагаем? Мы предлагаем схему, которая вообще вообще у нас в принципе законодательство не регламентирует продажу, куплю-продажу долей в квартирах по семейному проживанию, долей, не выделенных в натуре. Это тогда, когда доли принадлежат членам одной семьи. Вот в этих ситуациях мы предлагаем следующий вариант. Мы предлагаем объект недвижимости, да, вот человек, который там не заинтересован. Допустим, у бабушки умер муж, и вдруг образовался, я просто прям из жизни, потому что я общаюсь с огромным количеством людей, которые пострадали от квартирных рейдеров и сейчас находятся в состоянии вот этих вот тяж и находятся под гнетом этих рейдерских захватов. У бабушки умер муж, вдруг всплывает, откуда ни возьмись, сын от первого брака. И он говорит: знаете что, милая дама, я вот хочу свою долю продать за какую-то астрономическую сумму. У бабушки этих денег нет, и он продает эту долю рейдерам. Угу. И сейчас эту бедную бабушку с ее большой квартирой разрывают преступные группировки. И помочь ей достаточно сложно, потому что она не очень сама понимает вообще, в какую ситуацию она попала. Тем не менее, что мы предлагаем в такой ситуации? Мы в такой ситуации, поскольку условная бабушка является титульным собственником, да, мы предлагаем бабушке пойти в суд. Второй момент, что нужно сделать. Нужно произвести профессиональную оценку этой доли. А это не ровно 1/4 кадастровой стоимости этой квартиры. Доля в квартире по семейного проживания имеет определенный понижающий коэффициент. Вот этот коэффициент и определяет профессиональный оценщик. И вообще оценка доли – это вот такой вот огромный талмуд
так,
со всеми примерами и так далее.
Суд, оценка и...
Суд, оценка, и он решает, соответственно, что... заинтересованный собственник выкупает у второй половины эту долю. Все, точка.
А, то есть вы предлагаете более жестко подойти к оценке вот этой вот предлагаемой к продаже и покупке части недвижимости?
Понимаете, вопрос заключается в том, что я работаю на земле. Угу. Это моя и мое преимущество огромное, потому что я работаю с практической стороной дела. И я вижу все эти, вот за последние пару месяцев более 300 человек пришло в нашу приемную именно по долевому рейдерству. Это люди, которые пострадали. Все депутаты Московской городской думы отправляют своих потерпевших ко мне, потому что знают, что я занимаюсь этой темой. Мы считаем, что такой вариант – это выкуп доли у, так сказать, у одной из сторон. Причем, я хочу вам сказать, что мы провели грандиозный круглый стол в Мосгордуме. И там у нас присутствовали в том числе и банкиры, которые сказали: мы с удовольствием будем давать ипотечные кредиты под выкуп, вот такой вот выкуп долей. Но эта цена, она не должна быть астрономической, она не должна быть просто тупо разделять. И у нас, к сожалению, и судьи не очень понимают, а как вообще высчитывается это и так далее и тому подобное. Поэтому вот это все, конечно, сегодня в нескольких статьях мы, так сказать, в несколько статей мы вносим поправки. И вот хотим, конечно, в осеннюю сессию сейчас выступить с этим законопроектом. Но поскольку мы обладаем инициативой Мосгордумы, дальше, если этот наш законопроект будет принят, пока мы, так сказать, в бесконечных консультациях и правки вносим и так далее, вот... Но потом, поскольку это все-таки поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, и, соответственно, его должна еще принять Государственная Дума, все ли она поправки возьмет или частично, это тоже вопрос.
Ну, в общем, пока непонятно. То идет работа, вы надеетесь в этом году, но не факт.
Ну, слушайте, я делаю все для этого возможное, и я очень надеюсь, потому что вот решение, мне кажется, то есть мы очень много, понимаете, вот, знаете, вот когда в квартире тараканы, да, можно долго ходить с тапкой, с тапком и бить их, прибивать их, так сказать, к земле. А можно просто уничтожить логово, да, путем использования каких-то препаратов. Вот мы долгое время и правоохранительные органы, хотя мы, кстати, очень плотно работаем с полицией, мы наконец-то московская полиция, и спасибо огромное ГУВД Москвы и лично Баранову за то, что мы все-таки донесли, наша группа, как говорится, творческая, смогла донести, что если у человека, если у рейдера, он покупает какую-то долю, и он прописывается на этой доле, а прописывается целыми аулами, что наносит невероятный ущерб бюджету города Москвы, и это тоже важнейший фактор. Так вот, мы сегодня наконец-то научили полицейских, что если они приезжают на такой конфликт, а на такие конфликты они приезжают регулярно, что они должны спрашивать не только прописку и свидетельство о собственности, а еще и решение суда о порядке пользования данной жилплощадью, да, и порядке проживания. Так вот, я хочу вам сказать, что и судебная практика, она тронулась уже, так сказать, в благоприятную сторону. И вот за последнюю неделю мы выиграли два суда, где рейдера одного не вселили на две трети, на две трети трехкомнатной квартиры не вселили, а вторых рейдеров не вселили на одну вторую. Понимаете? Ну,
и, конечно, другие эпизоды,
но мы держим эту практику всю под контролем.
Спасибо
вам большое.
Наталья Метлина, депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике. Речь идет не о том, что этот способ будет как-то принципиально изменен. Речь идет о том, чтобы законодательно более жестко проговорить стоимость. Кредит бабушки под квартиру не очень понятно, пишет Панк 13, кто, мол, дескать, ей будет давать. 134-й проблема реальная и требует решения. Антон пишет, но если муж с женой без детей разводится и делят квартиру, то один из них должен другому продать свою половину дешевле рынка. Это тоже конфликтная ситуация. Им будут оценивать. Вот про жесткость оценки, чтобы не было такого, что одна из сторон находит такого независимого оценщика, который ей недостаточно правильно оценивает ту часть квартиры, которая подлежит, как это, преимущественному выкупу второй стороной. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Если можно, коротко, прошу.
О, пожалуйста, а я продавать не буду, я возьму и подарю. Я формально ее подарю, а фактически возьму за нее деньги. И что вы будете со мной делать в такой ситуации?
Тут же главное, чтобы вторая сторона не пыталась с вами что-то делать в такой ситуации. Банки тут как тут, пишет Витя, под залог доли дают кредит на выкуп другой доли, а если не выплатят, забирают всю квартиру. Что еще? Проблемы. А, это уже было. 876-й пишет, что есть специальные нотариусы, которые сделки регистрируют. Запретить-то легко, а что делать? Сама пишет, 876-я была в такой ситуации. И вот как раз 876-я пишет, нужен закон, который бы обязывал через продажу делить квартиру. Если есть вопросы, то все стороны, которые оказываются в ситуации сложной договороспособности, обязаны были бы идти в суд.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я бы еще добавил из того сообщения, что не дочитал, идти в суд и делить квартиру уже проданную. То есть не квартиру, не доли, не метры, а именно деньги. Следующая тема. Вокруг ямы на Хохловской площади в Москве устанавливают стеклянное ограждение. Как пишут сегодня в СМИ, комментарии от префектуры Центрального административного округа пока они получить не могут. ТАСС пишет, что ограждение делают из металла и закаленного стекла. Устанавливают по всему периметру амфитеатра на Хохловской площади. Двое рабочих, которые собирают эти комплектующие, уточнили ТАСС, что высота ограждения по периметру составит после сборки 1,20 м. Кроме забора на площади установят, как говорят рабочие, ворота, выполненные также из прочного стекла и металлического основания. Еще 7 сентября они запросили оперативный комментарий, но вот утром 9 еще было сообщение, что комментариев от префектуры Центрального округа получить журналисты не смогли. Урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман к нам присоединяется. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта очередная попытка властей что-то оградить означает, судя по всему, что открытые публичные пространства у нас не очень-то приживаются. Их в чистоте содержать у властей не получается, и естественным приходит решение закрыть на замок. Что скажете?
Ну, смотрите, здесь все довольно сложно, потому что действительно, то есть с точки зрения администратора, город столкнулся с тем, к чему он не был готов. То есть, когда у нас делают проект благоустройства, все рассчитывают, что вот они сейчас делают, туда придут, там, не знаю, мамы с колясками, с довольными детьми, пенсионеры, и все будут ходить, наслаждаться городом, погодой там и чем-либо еще, и говорить, как похорошела Москва. А когда выясняется, что в городе живут и другие люди, что есть подростки, например, для которых практически нету места в городе, что есть люди, которые, да, возможно, хотят послушать музыку или еще что-то сделать, иногда даже там выпить чего-то алкогольного, то сразу включается такой синий экран смерти, и никто не понимает, что с этим делать, потому что в настройку, в тонкую, то есть подключение социологов, урбанистов, у нас этого ничего не делают. И идет попытка решить проблему с типичными способами. А у нас умеют, к сожалению, ставить только заборы и вызывать автобус с ОМОНом.
Скажите, вот вы говорите, они не подключают урбанистов. Ну, подключили бы они урбанистов, и что можно было бы иначе решить эту проблему?
Смотрите, здесь нужно понять, кто собирается, почему они именно здесь собираются, какие причины в этом и какие есть проблемы. Например, в Москве практически нет общественных пространств для подростков. И вот чистые пруды с Хохловской площадью, как раз стали таким излюбленным местом. И этих подростков, как правило, отовсюду всегда гонят. И им просто негде собраться. И вот это вот место появилось, они со всего центра или со всего города туда ехали. И логично, что получалось как такая передозировка места и слишком шумное, возможно, бурление с какими-то неконтролируемыми выпадками. Но если мы поймем это и, например, будем делать такие пространства равномерно по всему городу, там в каждом районе, то, возможно, на ту же самую Хохловскую площадь уже не было бы такой нагрузки, и все было бы нормально.
А вы думаете, это из-за большой нагрузки, что она приходила в негодность, ее приходилось ремонтировать?
Ну, смотрите, честно говоря, вопрос с ремонтом, мне кажется, немного надуманным. Потому что вот тот ремонт, который был в прошлом году, можно назвать только варварством. Потому что никто никогда полированный бетон не красит краской. Это просто верх невежества. Потому что это совсем другой материал, это не как на даче покрасить туалет. Но вот, к сожалению, почему-то было решено это сделать. И я вот сейчас здесь стою, я просто вижу, что, во-первых, тот ремонт был проведен некачественно, что яма, как дизайн и архитектура, изменилась до неузнаваемости в цветовой гамме. То есть произошло, можно сказать, варварство.
Хорошо, тогда по-другому. Раз уж вы сказали, что вы там стоите, скажите, с вашей точки зрения, люди так плохо относились к этому месту, что его надо оградить хотя бы по ночам закрывать?
А кто сказал, что к нему плохо относились?
Ну, а иначе, как вы думаете, для чего ставят забор?
Ставят забор, потому что создали место, никто не думал, что тут будут собираться люди, а люди стали собираться. И, ну, то есть у нас очень часто делают какие-то проекты благоустройства, чтобы была красивая картинка. Хотим, как в Европе. Но при этом мало кто понимает, какие процессы приводят к появлению такого благоустройства в той же Европе и как работают общественные пространства. То есть создали место стало комфортным, там стали собираться люди, и это стало неконтролируемо с точки зрения города. И пошла попытка как-то, ну, просто поставить забор.
Ну так, его, скорее всего, будут закрывать-то по ночам, а может быть, это и правильно?
Ну, почему это правильно? Мы точно так же давайте будем закрывать улицы для прохода. Это будет правильно.
Понял, спасибо. Аркадий Гершман, урбанист и автор блога «Город для людей», был с нами на прямой связи. Антон пишет, был в воскресенье в этом месте днем, никакого непотребства. Женщины с детьми сидели, туристы, может быть, просто ночью. Присутствие полиции могло бы наводить порядок. Насколько я понимаю, полиция уже пыталась там наводить порядок неоднократно, и вот решили более радикально решать проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Парки на ночь ведь закрывают, пишет 530-й. Видимо, и здесь делают что-то подобное. Панк 13-й на Преображенке у метро тусовался, когда был помоложе. Нас, говорит, гоняли. В общем, запрещать надо не подобного рода места, а подростков надо запрещать. Но это невозможно сделать, поэтому наиболее серьезные, может быть, дорогие по исполнению места на ночь, от них, к примеру, и закрывать. Не знаю, насколько это правильно, но, судя по всему, такое решение принято. Вокруг ямы на Хохловской площади в Москве уже устанавливают стеклянное ограждение, которое, предположительно, будет еще и закрываться на какое-то время. Прямо сейчас новости.